А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, смотрим, как едет город, обсуждаем главные темы, точнее, в рамках программы «Своя правда» в этом часе одну тему обсуждаем. Здоровый образ жизни у нас сегодня на повестке дня. Что касается новостей, то, что сейчас на лентах информационных агентств, палестинцы большего ожидали от решения Международного суда ООН по Газе. Так, во всяком случае, в первых заявлениях приходят комментарии. ТАСС пишет, палестинская администрация сделала такое заявление. Путин отметил высокое качество сельскохозяйственных товаров в Беларуси, их популярность на российском рынке. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эту минуту. В Иране высокопоставленный чиновник заявил, что США несут ответственность за аварию вертолета с президентом Ирана Раиси из-за того, что были санкции и не выполнялись обязательства, видимо, по содержанию вертолета. Следим за этим, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки, нам 7 баллов обещают к 6 вечера, но в пределах третьего транспортного кольца довольно много затруднений, причем много таких очень серьезных затруднений, которые на карте пробок не красного, а бордового цвета. Имейте это в виду, но пятница традиционно на вылетных магистралях сложностей очень много. Теперь тема. Более половины участников опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения считают, что всегда соблюдают принципы здорового образа жизни. Абсолютное большинство, 9 из 10 сограждан, декларируют соблюдение принципов здорового образа жизни. Половина говорит «всегда», треть говорят «иногда». Только 11% признаются, что не соблюдают такие принципы. Понятие здорового образа жизни очень широкое, главная составляющая — физическая активность. Неотъемлемыми компонентами называют люди правильное питание, отсутствие вредных привычек. В меньшей степени ЗОЖ у россиян связан с психологическим благополучием, режимом труда и отдыха и регулярными медицинскими опросами. Только 1 из 10 говорит о том, что в рамках здорового образа жизни нужно регулярно посещать врача. У нас в гостях врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от АДАЯ» Михаил Хорос. Михаил Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
И голосование запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Было бы странно, если бы мы не спросили, ведут ли наши слушатели здоровый образ жизни. Мы спросили. В телеграме это голосование уже идет. В 17.04 его выложили. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Да, однозначно. Да, как правило. Нет, не веду. И четвертый вариант, я не думаю об этом. Хорошо, запустили голосование, и через 50 минут узнаем, как аудитория проголосовала. Кирилл Геннадьевич, для вас неожиданно, что 53% у нас те, кто здоровым образом жизни... Как тут написано, сейчас я просто найду.
Придерживаются.
Да ладно бы придерживаются. Декларируют абсолютное соблюдение правил здорового образа жизни.
Вы знаете, результат ожидаем абсолютно, но я думаю, что в целом люди не очень точно себе представляют, что означает абсолютная приверженность здоровому образу жизни. Очевидно, что большая часть населения понимает ценность этого, в целом придерживается, я бы сказал. Но, опять же, вот, по крайней мере, то, что было доступно нам на сайте ВЦИОМ, ну, не дает ответа на все вопросы, мы не видим методику опросы, мы не видим количество людей, мы не видим самих вопросов.
Но это представительные опросы, это все в ЦИОМ, они знают, как это делать.
Да, но там иногда проценты не сходятся, так сказать, стане набирается.
Поэтому... 1600 россиян, кстати сказать.
Да. Но в целом ожидаемо совершенно, потому что я вижу, начиная, если я сравниваю время, так скажем, конца 90-х, середины 90-х годов, да, даже там 70-е, 80-е годы, потому что я всегда занимаюсь физкультурой, любительским спортом, я вижу количество людей, которые занимались спортом тогда, и как происходит нарастание этого количества сейчас. И это взрывной рост, который начался, наверное, после 2010 года.
Что, с вашей точки зрения, главное в здоровом образе жизни?
Комбинация всех факторов.
Комбинация всех факторов. Кирилл Калистратов, Михаил Хорс, кандидат психологических наук. Михаил Анатольевич, для вас 53% убедительная цифра?
Как это? Не верю, да, потому что вот исходя просто из практики психологической, взаимодействия с клиентами, как только появляется слово «абсолютно», «всегда», «полностью», так же, как «никогда», да, значит, вот не верю, потому что не бывает «абсолютно» и «всегда». И ЗОЖ – это такая штука, где есть к чему стремиться, независимо от того, что ты уже, значит, сделал. Поэтому вспоминаем, как коллега и сказал, да, что статистика – это тоже одна из древнейших профессий. Там, как спросить и у кого спросить. Если выбираешь правильно, то и правильный, как нужный тебе результат можно получить. Вот. И также не забываем о том, что любые опросы имеют, что участники любых опросов имеют такое желание маленько сфальсифицировать.
Понравится.
И рассказать о себе, да, больше и лучше, чем есть на самом деле.
Хорошо. Что главное в здоровом образе жизни для вас?
Скажем так, вот обычно здоровый образ жизни понимается как набор определенных действий. То есть, дескать, вот тебе вот такое питание, вот такие, значит, зарядки, упражнения по утрам, вот такое количество шагов, вот такое. Но я достаточно, вот с точки зрения психологии, я вижу людей, которые все это прекрасно знают, очень хотят выполнять, но не делают. Поэтому, на мой взгляд, важно сначала понять, почему люди не делают, да, не ведут здоровый образ жизни, хотя знают, что так для них лучше. И вот это самое важное. А почему? Ответ такой. Люди эмоционально зачастую настолько напряжены, что напряжение их нервной системы демотивирует их к занятию спортом, например. Большинство, значит, там, владельцев спортзалов знают, что самый лучший клиент – это который купил карточку, но не ходит. Вот, и таких миллионы. А почему? А потому что вот это напряжение нервной системы или воспаление нервной системы, как хотите, по факту это оно и есть, в результате длительного хронического стресса, в котором многие люди живут, забирает у них ресурс, изнемождает их личность. Вот. Поэтому я считаю, что для ЗОЖ самое важное – это иметь вот этот самый личностный ресурс, который даже в науке зачастую называют силой воли.
Сила воли, вот что важно. Хорошо, Михаил Хорс, Кирилл Калистратов, мы все равно будем это обсуждать, поэтому давайте все в самом начале. А вы-то ведете здоровый образ жизни. Как вы ответите на этот вопрос?
Вы знаете, я чаще веду здоровый образ жизни, чем нет. Я не скажу, что я веду его всегда, абсолютно.
Да, как правило, то есть ваш ответ.
Да, как правило. Вообще, что такое здоровый образ жизни? Давайте, во-первых, в этом исследовании описано. Это контроль веса, контроль питания, физическая активность.
Я абсолютно... И регулярные осмотры тоже.
Регулярные осмотры тоже, мы к этому подойдем обязательно. Но я согласен и не согласен с Михаилом одновременно в том, что психологическое состояние, психоэмоциональное состояние – это одно из важнейших компонентов здорового образа жизни. Почему? Потому что человек, который находится в тяжелом хроническом стрессе или периодически, или часто испытывает сильный стресс, этот стресс может нивелировать усилия по остальным компонентам здорового образа жизни. Почему? Хронический стресс вызывает, как Михаил сказал немножко, воспаление нервной системы, на самом деле вызывает хроническое воспаление, которое повреждает сосуды, прежде всего, которое способствует повышению артериального давления, изменению метаболизма, потому что наши эмоции опосредуются через гормоны, через биологически активные вещества, и эти процессы эмоциональные, они имеют абсолютную биохимическую основу. Это первое. Поэтому человек, который находится в стрессе, как бы он ни придерживался ЗОЖ, у него есть фактор риска.
И я очень... просто, простите, да. Добавлю. Мы очень часто слышим, в том числе от любимого Минздрава, что спорт – это способ работы с хроническим стрессом, и это большая-большая ошибка. Потому что, когда человек находится в хронически стрессовом напряженном состоянии, мы ему говорим, давай-ка спортом займись, а он не может именно потому, что он в стрессе. У него появляется недовольство собой, чувство вины, чувство стыда, и вот эти пирамидальные структуры, которые он носит на себе, да, в итоге загоняют его еще глубже уже и в депрессию. Поэтому спорт очень важно, это важно, физическая нагрузка, правильное питание, это способ не войти в стресс. Но если человек уже там, в хроническом стрессе или уж, не дай бог, в депрессии, то прописывать ему спорт, это просто значит загонять его еще глубже в эту депрессию.
Здесь мы немножко поговорим о нюансах. Когда мы говорим о спорте, надо понимать, что когда мы говорим о, имеем в виду любительский спорт, да, что такое любительский спорт? Это участие в соревнованиях. Если вы не участвуете в соревнованиях, но занимаетесь физической активностью, это просто физическая культура.
Ну, про физическую нагрузку любую, в принципе. Этом, вот если человек не занимался физической нагрузкой, находится в напряжении эмоциональном, его, кстати, тоже еще важно диагностировать, то даже приседания по утрам, если мы им говорим, ты приседай по утрам, а он регулярно их делать не может, потому что для регулярности этих действий требуется личностный ресурс, сила воли, а она у него измождена вот этим самым воспалением.
Понимаете? Давайте все-таки здесь отделим людей, которые находятся в состоянии депрессии, да, это в состоянии болезни, и людей, которые переживают стресс, ну, разной степени интенсивности, опять же. Разные люди по-разному воспринимают стресс. Но физическая активность является одним из факторов для лечения в том числе и депрессивных состояний, в том числе и болезней. Тем более без регулярной физической нагрузки лечение этих состояний, в общем-то, требует гораздо большего медикаментозного воздействия. Ну,
почему? Я поясню. Не основываясь на опыте это говорите, вы говорите это, основываясь на исследованиях.
Я говорю, основываясь и на исследованиях, доказательных исследованиях, да, и говорю это, основываясь в том числе и на собственном опыте, потому что если вы регулярно занимаетесь, если все-таки у вас есть опыт, если у вас есть за плечами регулярные физические нагрузки, вы, опять же, получаете гормон счастья.
Вы не входите в стресс и в депрессию, но если вы уже там, то еще раз, зарекомендовать пациенту заниматься спортом, это значит загнать его еще глубже.
Мы не должны погружаться в этот поворот.
Да, не будем.
Заранее хорошо, сразу говорю. Тут только я уточню, раз вы на этом настаиваете, Михаил Хорс, 746 пишет. То есть он неправильно, получается, пишет? Спорт как раз и снимает нервное напряжение. Интенсивные физические упражнения улучшают кровоток и обмен веществ в организме. Второе, не обсуждаем, снимает нервное напряжение или нет?
Это то же самое, что вот доктор говорил. Это на самом деле спорт, это диагноз. Физическая нагрузка – это диагноз. Если человек может регулярно им заниматься, значит, он не в хроническом стрессе и не в депрессии. А вот если он хочет, ему все говорят, давай, займись, что ты на диване все время лежишь. Он говорит, да-да-да, я займусь, вот я пойду карточку куплю, вот я пойду это сделаю, пойду... И не делает, вот значит... Он уже там, в хроническом...
Руслан 544 пишет, если у меня есть сила воли, но физически я уже не могу регулярно заниматься физической нагрузкой, возраст не тот.
Можно я поясню?
Ну, вообще, да, вообще не разговор, сейчас. Да, потому что каждому возрасту своя физическая нагрузка.
И каждому человеку отдельно. Да, прошу, Кирилл Калистратов.
Вы знаете, что так, давайте поговорим о том, что люди понимают, и что каждый из нас понимает под физической нагрузкой, да. Опять же, это довольно большой диапазон. На самом деле, если человек проходит в день достаточно быстрым темпом хотя бы 5-6 километров, эта нагрузка уже достаточна. Да, это минимально достаточная нагрузка, поэтому не обязательно думать, что вам нужно заниматься именно физическими упражнениями. Вы можете просто ходить.
Для этого это же серьезная история. Так как вы это описываете, это минут 30 ходьбы.
Ну, это минимум минут 30 ходьбы.
Ну, вот я и говорю.
Лучше 30-40 минут. Вы можете выйти, идя на работу, вы можете выйти на 3-4 остановки автобуса раньше и пройти пешком. Вы можете выйти на одну станцию и пройти пешком. Просто прогуляйтесь. Это будет уже в том числе достаточный, минимальная достаточная физическая нагрузка. И при этом, все-таки я вот с коллегой немножко здесь подискутирую, все-таки состояние депрессии это в большей степени, ну, на мой взгляд, я позволю себе с врачебной точки зрения сказать, да, прерогатива психиатров. Не психологов. Естественно, психиатры должны работать вместе с психологами, смотреть на причины депрессии, эндогенные, экзогенные депрессии, они бывают разные, депрессии очень много. Поэтому, ну, я бы здесь с осторожностью говорил слово «депрессия» вот применительно к нашей сегодняшней теме.
Прогулки лучше до ужина или после, перед сном? Тут уже у нас пошли конкретные вопросы, как конкретно
в любое время.
Нет, тут другой вопрос.
Как вам нравится?
Как это возможно, когда 3 миллиона машин? У нас сегодня не работает карта нашей, на которой обычно количество машин, но мы знаем заранее, что в Москве примерно 3 миллиона автомобилей каждый день по ней ездят. И вы хотите сказать, что гулять по этому городу это здоровый образ жизни?
Абсолютно, Юрий, я вам даже больше того скажу. Вы знаете, что самое большое количество долгожителей в Москве, если смотреть, ну, пропорционально населению, в Центральном административном округе. По одной причине.
Вряд ли они гуляют.
Они гуляют. Они просто, во-первых, как правило, это вот о чем говорится тоже в исследовании, эти люди имеют высокий уровень достатка, раз, да, и это связано с ЗОЖ.
Безусловно.
И второе, они имеют, как правило, высокий уровень достатка связан с высоким уровнем образования. Об этом в исследовании не говорится, но мы можем предположить, что это так. Поэтому, вот поверьте, я живу ну, практически в Центральном административном округе, я не пользуюсь машиной, я редко пользуюсь автомобилем, я в основном передвигаюсь на велосипеде, на программу я приехал на велосипеде, я езжу на велосипеде, ну, от 9 до 12 месяцев в году, в зависимости от того, какая зима. Вот
последний день... все это вы вдыхаете?
Да, и все это я вдыхаю, и это не оказывает на самом деле... вот серьезного влияния на здоровье. То есть моя физическая активность, которой я занимаюсь, ну, я не езжу по третьему транспортному кольцу. Я избегаю, я все-таки стараюсь ездить там, где машин не так много, где нет пробок.
Сейчас кто-нибудь напишет, так это вы сбиваете меня регулярно на тротуаре.
Ну, пусть пишут, я никого пока еще, слава богу, не сбил.
Хорошо.
Можно я отвечу на этот вопрос?
Давайте.
Еще раз, лучше, даже при машинах, лучше гулять, чем не гулять. Вот, это не значит, что это будет идеально. Вот многие люди, которые собираются заняться ЗОЖ, они от себя требуют сверх такого результата, сверх идеальности, полного соблюдения. И если обеспечить не могут эти правила, ну, то да. Говорят, ну а зачем тогда вообще
я
заниматься?
Я должен полчаса идти по тайге, а раз нет
вдыхать,
тайги...
Да, да. Свежий таежный воздух. Вот важно помнить, да, что лучше сделать что-то, чем не делать ничего.
Но вы говорите о вот этом настрое, а 201 пишет, как можно вести здоровый образ жизни в мегаполисе, где 3 миллиона машин, где питание формируют агрохолдинги, которые используют добавки и генномодифицированные организмы, где на водохранилищах строят жилищные комплексы со всеми вытекающими туда отходами от жителей. А что вы делаете с этими водохранилищами,
нет,
непонятно.
Так, но не еще важно. Раз, как все можно...
Плохо, доктор.
Вот видите, все плохо не бывает, поэтому еще раз... Делайте то, что можете. Вот и все. Чего-то вы не сможете сделать. Идеально не получится. Но вот это вот стремление быть идеальным в ЗОЖе, на работе, в семье или там где угодно еще, оно в итоге приводит к демотивации, потому что человек пробует, у него не получается, он говорит, ну раз не получается идеально, значит, я вообще ничего не буду. Это такой подростковый...
Главное процесс, а не достижение определенных установок.
Подростковое черно-белое мышление, на самом деле, которое свойственно многим людям и 50, и за 50, что нужно только вот на полную катушку. Нет, можно не на полную катушку, 10% от результата – это не ноль. Это 10%. И это ни мало, и ни много.
Давид, 676-й, за день на работе напрыгаешься, набегаешься, и нет никаких сил на другое, поесть и на диван. Вот максимум, чего можно.
Вы знаете, ну, если Давид прыгает и бегает на работе,
ну, да,
если он там проходит свои, там, я не знаю, там 10, там 15 тысяч шагов, то, в принципе, у него уже есть нормальный уровень физической активности. На самом деле, мы немножко зациклились на физической активности, потому что это один из компонентов, важный компонент, но далеко не единственный, если мы...
Как раз про компонент. Нет,
а можно Давиду тоже?
Давайте.
Давид, скорее всего, на работе вы системно переживаете какие-то отрицательные эмоции, и именно поэтому у вас не хватает сил после работы просто прогуляться. Вот обычно так бывает.
И я бы хотел добавить, на самом деле, что эмоции возникают ведь не только на работе. Эмоции возникают и в личной жизни, и во взаимоотношении там, с друзьями. Поэтому этот фактор...
Ну, в классике, было... тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь.
Да. Вы знаете, я бы хотел проиллюстрировать это одним из интересным исследований. По-моему, его проводили в Скандинавии, где оценивали привычки, образ жизни людей за 84 года. То есть, ну, долгожители, угу. Да? И оказалось, что среди них людей, которых вот таких вот ярых приверженцев ЗОЖ, было меньшинство. Их там было мало. или почти не было. Остальное это были люди, которые имели, да, они физически были активны, они в целом придерживались здорового образа жизни, они не злоупотребляли алкоголем, хотя его периодически принимали. Многие из этих людей даже когда-то курили или периодически курили, но самое главное, что у этих людей они были реализованы как в личной жизни, они, как правило, были людьми семейными, они были реализованы в работе, у них был успешный опыт работы, бизнеса, у них было хобби, и они в целом смотрели на жизнь позитивно. Поэтому, собственно говоря, для чего нам нужен ЗОЖ? Да? Для того, чтобы продлить нормальное, активное активную жизнь, здоровое долголетие, да, это такое важное сочетание. Потому что можно жить долго, но можно жить долго и несчастливо. На самом деле несчастливые люди, ну, живут статистически меньше, чем счастливые.
Так, еще одно, это по поводу объективных. Я объективно не могу вести здоровый образ жизни, потому что я больной. Сколько человек уже, несколько человек написали, что здоровый дух может быть только в здоровом теле.
Не ну, так. Опять же, требуется конкретику. В чем человек болен?
Не так. Вот чем я приведу болен? Пример одной своих клиенток. У нее сильный был лишний вес, там прям при этом сидячий образ жизни за счет больных суставов в возрасте старше 70 лет. Значит, она, естественно, мне сказала: ну, сынок, ну какие движения? И когда ее привезли там на коляске ко мне поработать с ее установками, которые мешают ей, собственно, жить и сбрасывать лишний вес, я сказал: ну хорошо, но если ты не можешь, у тебя колени больные, но руки-то у тебя здоровые, есть. Она задумалась, и через 2 недели мне позвонила ее дочь и сказала: что вы сделали с моей мамой? Я говорю: в каком смысле, что, скажите? Говорит: моя мама смотрит телевизор с гантелями небольшими в руках, и вот, значит, машет этими гантелями, сидя перед телевизором. Да? То есть, когда нет вот этих ограничивающих убеждений, в итоге человек начинает делать то, что может. Вместо того, чтобы ожидать или забить на себя, просто потому что он не может сделать все, что хочет, или все, что ему сказал доктор.
Еще одно, и это тоже, видимо, вам, Вячеслав говорит: знаю пару человек, которые подменили неуверенность в себе здоровым образом жизни. Ну, то есть, грубо говоря, начали бегать. Теперь себя бегом убивают. Спорт может быть тоже злом, пишет Вячеслав 116. У меня там не получается, поэтому я в здоровом образе жизни буду достигать всего.
Знаете, это не самая худшая подмена, которая бывает, потому что большинство людей от неуверенности идут в алкоголизм, там, во всякие измененные состояния, игровую зависимость и так далее. То есть, если человек ушел от каких-то психологических проблем в физическую нагрузку и спорт, ну, как бы, слава богу, хоть туда. Но вообще, конечно, лучше работать с истинными причинами своей неуверенности в себе. А они на самом деле в рамках наших убеждений о себе самом и о своей жизни.
Хорошо, еще минуту у нас до новостей, Кирилл Калистратов. А вот все-таки в здоровый образ жизни, и это учтено в опросе в ЦИОМ, входит не только правильное питание, отсутствие вредных привычек, но и регулярные медицинские осмотры, а также психологическое благополучие.
Да, абсолютно верно.
Вот как это работает?
Работает очень, очень, ну, как бы, мне кажется, что просто, но, может быть, нашей аудитории это покажется не так. Во-первых, группа людей, которые, ну, которая проведена опрос, она должна быть сертифицирована, это так и есть. Там есть молодые люди, есть люди среднего возраста, есть люди пожилые. А молодые люди, как правило, в большей части здоровы. И они могут до определенного возраста, до 35-40 лет, если их ничего не беспокоит, не сильно заботиться. После 35-40 лет, ну, после 45 лет иногда, нужно проводить регулярные осмотры, и появляются хронические заболевания иногда, которые нужно компенсировать. Ну, вот мы можем об этом поговорить более после, наверное.
Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи, увидел ведущего новостей, который уже зашел в нашу студию. С нами также Михаил Хорс, кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я». Придерживаться принципов здорового образа жизни. Да или нет? Что это значит? Мы продолжим через несколько минут.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы тут обсуждаем, каким образом можно заниматься здоровым образом жизни и, главное, до чего этот здоровый образ жизни может довести. Например, если пить свекольный сок. Михаил Хорст с нами, кандидат психологических наук, и Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи. 7373948, телефон прямого эфира. Илья такой, 591-й, пишет: 38 лет, хочу проходить осмотры, в бесплатную медицину не верю, готов проходить платно, но что проходить не знаю, есть какой-то чек-лист. О, какая сложная история. Кирилл Калистратов, посоветуете что-нибудь человеку?
Вы знаете, да, посоветую. Во-первых, нужно все-таки, можно пройти это в поликлинике, не нужно платить деньги, потому что, вот на собственном опыте могу сказать, проходил...
Нет, ну это уже да, психологическая проблема, да, не верят.
Да. Не занимайтесь чекапами всего организма. Это вредно, это опасно, вы поправите только материальное благополучие клиники, когда вы придете с деньгами. Есть клинические рекомендации, есть протоколы, есть рекомендации по скринингу, которые надо соблюдать, потому что лишние обследования ведут к ложноположительным результатам, к ложноположительным диагнозам, к лишним опять обследованиям, порой инвазивным, к осложнениям. Поэтому делайте то, что необходимо. В принципе, это достаточно короткий перечень. Первое. Контроль веса, контроль сахара, глюкозы в крови, контроль холестерина, контроль артериального давления. Дальше для мужчин, это, ну и для женщин тоже, это может быть кал на скрытую кровь. Это раз там, в 3, в 5, 10 лет, в зависимости от вашего анамнеза. Колоноскопия, это маммография, это скрининг на рак кожи. И, в принципе, это вот такой вот минимум, который необходим. Не занимайтесь, да, проанализируйте обязательно свою историю, свою, хоть родословную, да, свою наследственность.
Чем болели твои предшественники?
Да, потому что, например, там, если в роду у женщины были раки молочной железы, раки у яичников, у там, матери, у сестер, то риск очень велик. Вот если мы вспомним историю Анджелины Джоли, которая удалила себе яичники и молочную железу, ну вот у нее была такая история. И на самом деле такой подход сейчас, в общем, ну, вот, в некоторых случаях...
Это Кирилл Калистратов. Михаил Хорс, до новостей я еще начал задавать вопрос по поводу того, что в здоровый образ жизни не только правильная еда, но и регулярные медицинские осмотры входят, но... Регулярные медицинские осмотры, когда людей начали спрашивать, только один из десяти вспоминает. У вас есть объяснение, почему так?
Да, народ-то не идет на диспансеризации. И вот и рекламу делаем, и
убеждаем, а люди не понимают, что это имеет отношение к здоровому образу жизни.
Нет, люди понимают, и они боятся. Они
очень... вдруг я узнаю?
Да, они боятся известности той или иной болезни, особенно тяжелой. Сейчас ведь что у нас, например, онкология.
То есть лучше не знать.
Демонизирована. Да, они откладывают, они такой как бы контракт, значит, сами с собой. Вот, ну, давай не в этом году, в следующем году пойдем, там жить будет полегче, на работе будет попроще, то да сё, вот там детей в институт отдам, и тогда уж я займусь, вот тогда я буду готов в случае чего эти новости узнать. И вот этот страх на самом деле управляет людьми. Да, которые не идут на диспансеризацию, что бы мы для них ни делали. Поэтому пока мы, как вот у сообщества экспертов и специалистов, да, там, где медиков, где психологов, не научимся работать с этим страхом, а они не пойдут. А как работать со страхом? Принять самый негативный результат и перестать его демонизировать. Да? То есть обычно люди же как, если я заболел, это плохо. И вот это вот зачастую врачами говорят, болеть плохо, нельзя болеть. И наоборот, человек, который считает, что болеть можно, ну, я живой человек, я могу болеть. И болезнь – это не хорошо и не плохо, это вот, ну, просто это часть факт. Жизни, да, с которой стоит, ну, как бы смириться в смысле не сдаться, а в смысле вот взять это и начать с этим работать.
Управлять
вот, этим. Вот такое мнение о болезни…
Использовать скорее.
Использовать для того, чтобы быть более здоровым, да? А от чего-то оттолкнуться, как от негативной мотивации.
СМС-сообщение приходит, пишут через Телеграм, 256-й. Это сейчас почти как в том анекдоте будет. 256-й спрашивает из Петербурга, нам присылает вопрос. Как, говорит, извините, наладить стул? Это вам к доктору, 256-й. Это вам не на радио. Действительно, приходите к доктору, и, скорее всего, тогда это вам поможет. А если продолжать задавать вопросы радиостанциям или мимо проходящим людям, то, возможно, со стулом будет много проблемы в дальнейшем.
На самом деле, самолечение — это одна из проблем
тоже, кстати,
современного мира, да? когда люди вот не идут к специалисту. Частично специалисты тоже в этом виноваты, потому что экспертность многих специалистов не очень.
5 минут назад мы говорили о том, что есть история, человек просто не верит в бесплатную медицину, да? И потому говорит, а вот придумайте мне, как бы мне так и за организмом следить и так далее. Продолжение тут есть. Наталья пишет, кто-то не верит в бесплатную медицину вообще, а я не верю в бесплатную стоматологию, а на платную при этом у меня денег нет, в результате могу остаться без зубов.
Ну, вы знаете, я, например, могу сказать Наталье, что я пользуюсь услугами вот своей бесплатной стоматологии в поликлинике, где я...
Ну, она частично бесплатная, как
да,
я понимаю.
Да, но тем не менее, хороший уровень, очень хорошие врачи, поэтому я советую Наталье.
Это Москва, да. Может быть, в других регионах по-другому.
И я хотел бы вот вернуться немножко назад к тому, что говорил Михаил, про то, что люди не идут на обследование. Вы знаете, во всем мире есть метод, ну, в большинстве стран, во многих странах есть метод кнута и пряника, естественно. Нужно приглашать и заставлять. И заставляют, на самом деле, тем, что повышается стоимость страховки. Да? У нас нет, к сожалению, этого понимания, но, например, человеку приходит СМС, придите, пройдите обследование, да, не пришел один раз, не пришел второй раз, пожалуйста, в следующий раз ты там доплачиваешь 100-200 евро, если мы говорим там Германии, в год там 300 евро, и это работает. Это работает, люди считают деньги. Поэтому, конечно, здесь необходимо определенное убеждение, популяризация и принуждение. Только кнут и пряник. Только так это все работает.
Ну, вот я и другой метод, да, озвучил.
Какой?
Работать вот с этими страхами.
То есть
преодолевать причину страха, которые... Что такое причина страха? Еще раз. Это когнитивные вот эти установки, мнения, что больных никто не любит, что больные никому не нужны, что болеть плохо, что вот работая с этими убеждениями, можно и без кнута обойтись. На
самом работа деле. Будет, должна быть комплексной.
639-й рассказывает, как-то вынужден был пройти диспансеризацию по году рождения, потому что к нужному мне врачу меня не хотели пускать. Но при этом какая-то странная диспансеризация у 639-го. Он утверждает, что она вся была вот в чем. Рост, вес, давление, кровь на сахар. У меня, кроме этого, ничего не проверяли. Ну и зачем мне это? Получается, это важно.
Но проверили на самом деле кровь на сахар, глюкозу. Ну, как посмотрели, минимум, да. Липопротеиды посмотрели. И, в принципе, померили давление. Это вот уже как бы минимум.
Что я, говорит, до этого не знал, что я толстый?
Знаете, можно быть толстым, можно иметь избыточный вес, будем говорить так, да, можно иметь разную степень ожирения, но при этом, если у вас есть еще и холестерин повышен, если у вас повышен сахар, если у вас есть наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям или по онкологическим заболеваниям, по диабету, то как бы уже надо прямо бежать к врачам и заниматься лечением. Поэтому проходите эти обследования, и, в принципе, вы получите советы, рекомендации, и это вас убережет зачастую от сердечно-сосудистых заболеваний.
Теперь еще. Про веру можно?
Да, конечно.
Вот про веру. Вот не далее, как сегодня там, у себя в Телеграм-канале, я отвечал на этот вопрос. Мне человек написал, я не верю в психологов. Вот то же самое, да, я не верю в врачей, платных, бесплатных, неважно. А я ему сказал, а не надо верить. Пойди и проверь. Проверяйте. Ну что такое вера во врача? Вам Бог, что ли, врач? Нет. Идите проверьте этого врача. Если он вам не поможет, пойдите проверьте другого врача. Сейчас выбор большой.
Что, делать нечего, отвечу я вам как бы от слушателя.
Конечно, а что же мне делать нечего здоровьем заниматься? Вот больше мне делать нечего. А если человек не занимается своим здоровьем, то есть не заботится о себе, это о чем говорит? А его, ну, как бы отрицание себя, не любви к себе.
Хорошо, про любовь к себе тогда. Можно ли частично придерживаться здорового образа жизни? Вот так я в целом придерживаюсь здорового образа жизни. Вот во всем буквально. 6 тысяч шагов прохожу, или сколько там надо на самом деле. И не пью, не курю, но в выходные никуда не пойду, закурю и выпью. Это здоровый образ жизни?
Вы знаете, но это в целом ближе к здоровому образу жизни, чем к нездоровому, я бы сказал так. И здесь есть, можно поговорить о других крайностях. Есть люди, которые зациклены на здоровом образе жизни, для которых это становится какой-то иконой, и они, извините, меряют минуты, граммы, калорий до, буквально до единицы.
Это понятно, но я как раз описываю более, как кажется, часто встречающийся способ, и когда людям говорят, нет, это не здоровый образ жизни, они говорят, ну тогда и не надо никакого здорового, тогда иначе непонятно, зачем живешь.
Вы знаете, ну я здесь позволю себе выступить на стороне этих людей, которые ведут в целом здоровый образ жизни, но позволяют себе по выходным...
там, оторваться.
Оторваться, может быть, не нужно падать лицом в салат.
Нет,
так сказать...
Третью бутылку водки отодвигаем, я понял.
Да, третью отодвигаем, но в целом это не имеет такого вреда для здоровья явного. Понятно, что нет безопасных доз алкоголя, согласно, современным воззрениям медицинским, да. Еще несколько лет назад считалось, что вот безопасная доза алкоголя, относительно безопасная доза алкоголя, это 8 порций в месяц, то есть 2 бокала пива в неделю. Или 2 бокала вина в неделю. Сейчас считается, что безопасных доз алкоголя нет, но, тем не менее, давайте будем реалистами. Очень часто алкоголь является, частью нашей все-таки, даже порой весьма активной и в целом здоровой жизни. Поэтому, если вы умеренно иногда позволяете себе в компании выпить, расслабиться, в этом нет ничего сильно плохого.
Конечно, крайне странно
хвалить не буду.
От доктора крайне странно слышать лояльную позицию по отношению к нейротоксину и яду.
Так себе лояльно это.
Прям оправдывающе. Чуть-чуть можно. Знаете, почему доктора так часто говорят? Потому что они не знают главной проблемы, вызывающих алкоголь. Они думают, что проблема алкоголя – это вот там сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Нет, на самом деле главная проблема, которую вызывает у человека алкоголь – это алкоголизм. И вот каждая доза, выпитая алкоголя, приближает человека к все глубже и глубже вот в те стадии алкоголизма, которые уже на самом деле необратимы.
Даже если это вот так, как я описывал.
Даже если так. Еще раз, алкоголизм – это самая страшная болезнь, которая вызывается употреблением алкоголя. И единственная защита от алкоголизма, гарантированная на 100%, это трезвость.
Я здесь, не буду спорить, но я просто в целом...
Зачем жить, доктора?
Я в целом абсолютно согласен с Михаилом, действительно, он выражает
жить, такой... Давайте я отвечу. Жить для того, чтобы творить, создавать, рожать и воспитывать детей, делать что-то позитивное для общества, волонтерить, помогать тем, кто труднее и сложнее, рисовать, созидать, творить, слушать музыку, гулять.
Минут, которые... Вот вы вычеркиваете для меня их.
Какие несколько минут? Пьянство? Отравление своего головного мозга? Ведь каждая доза алкоголя убивает клетки вашего головного мозга, понимаете?
То есть стресс таким образом, ведь большинство обычно в такой момент говорят, я стресс снимаю.
Они так думают, на самом деле они создают дополнительный стресс для организма. В моменте, за счет того, что во время приема небольшой дозы алкоголя организм запузыривает огромное количество дофамина, в моменте кажется, что приятно. Но этот дофамин берется взаймы у будущего. И каждый раз, когда мы повышаем вот эту дофаминовую горку, создаем себе с помощью наркотика, а алкоголь – это наркотик, мы на самом деле закладываем дофаминовую яму себе на будущее. И когда нас это стукнет по голове, неизвестно. Может быть, вообще никогда не стукнет. Так бывает. А может быть, стукнет, и кого-то в 20 лет, кого-то в 60. На самом деле, употребление алкоголя – это вот русская рулетка. Сопьешься или нет?
Антон Павлович Чехов же, как известно, был доктор. Так кажется, во всяком случае. Он же говорил, если человек не пьет и не курит, поневоле задумаешься, не сволочь ли он. Было такое.
Еще раз, про докторов, которые рекламируют употребление наркотиков, мнение может быть однозначное. Они чего-то не знают, видимо.
То есть даже если это не попытка оправдывать это, а попытка принять имеющееся.
Еще раз, что значит принять имеющееся?
Принять имеющееся. Есть люди, у людей, ведь у нас не запрещен алкоголь еще.
Частично.
Сигареты тоже продаются в магазинах.
Частично запрещены. Так у нас и опий частично разрешен. Да, для лекарственных целей.
Для лекарственных целей. 7-3-7-3. Голосование продолжается. Через 8 минут будем подводить итоги. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Убер-анархист. У меня реплика и вопрос. Реплика. Когда человек не пьет алкоголь, а сидит на антидепрессантах, это ни разу не ЗОЖ. Это вот прям совсем. У меня подчиненный умер от того, что не пил, не курил, и брал больничный при каждом чихе. Я умер от передоза антидепрессантов. И, да, и, а теперь вопрос. Можно ли психолога заменить микродозингом мухомора для раскрытия творческого потенциала ежовик-гребенщицы? Как они относятся к теме микродозинга, ваши гости?
Вот так вот даже.
Ну, к знаете, теме... я позволю себе отнестись отрицательно, да, равной степени как отрицательно отнестись и к БАДам, и к вот, нутрициологии. Слава богу, сейчас в этом в плане нутрициологии сейчас уже есть ввели новые правила, согласно которым только врачи могут быть такими специалистами. А к БАДам, к микродозингу отношение медицины отрицательное.
И это надо еще раз подчеркнуть. А что вы скажете, кстати, Михаил Хорс?
А я скажу так, что существует легкий способ повышения творческого потенциала и трудный способ. Вот легкие решения обычно ведут в ад, а трудные решения обычно развивают личность человека. Точно так же, как, например, вредные привычки, это привычки, которые пристают очень легко, а потом от которых трудно избавиться. А вот полезные привычки нужно формировать тяжелым трудом, и они быстро убегают. Поэтому все, что вот легко вам дается, скорее всего, это туда,
не в ловушку. Да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я так и не понял. Вот инспектор-врач сказал, что лучшее лекарство от алкоголизма не пить. Но если человек алкоголик, то
лечиться.
Уже организм другой.
Как лечиться. Ну, давайте не будем вот эту тему обсуждать.
А хотя позовите меня про алкоголь. Я же аддиктолог, я специалист. Я прям расскажу, можно отдельную тему сделать про зависимость.
Хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Спасибо за эфир. Я предлагаю, у вас есть раздел «Повтор лучшего». Предлагаю повторить передачу. Благодарю радиостанцию за то, что она поднимает эти вопросы. И жаль, что вечером по телевизору, который смотрят миллионы людей, мы что-то подобное никогда почти не услышим. Вот это очень полезно. Спасибо докторам.
А вам спасибо тоже.
Хорошо, договорились. 7-3, поблагодарили друг друга. Все мы умные, красивые. Да, прошу, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья, Москва. А вот я полностью согласна с Михаилом Хорсом, потому что мне кажется, что вообще понятие здорового образа жизни – это естественная потребность в оном человека. Потому что если, как люди говорят, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, то по факту их потребность – курить и пить. То есть они себя ограничивают, от этого у них, соответственно, нервная система портится, и ничего здорового точно не будет, если даже они, как вот сказал врач, в субботу или воскресенье выпьют.
Ну, если честно, вот я хочу помереть здоровым. Без мучений, спокойно, во сне, не мучая месяцами или там годами своих окружающих и близких, которые все это будут видеть. Я хочу умереть, я знаю, что я умру, поэтому хочу умереть здоровым.
Я здесь, вот позвольте, Михаила немножко расстрою, да, ну как расстрою, не расстрою, просто статистику приведу, да, скоропостижно и легко. Уходит из жизни только, ну, порядка 18%.
Так, ну, еще раз, я сказал, что я хочу люди, так, и я буду к этому стремиться.
И эти 18% людей, это не зачастую не люди, которые ведут здоровый образ жизни. Ну, не всегда, далеко не всегда. Поэтому еще... как Бог даст, понимаете?
Ну да, еще один врач к нам присоединяется, не по телефону, пишет нам через СМС. Вот рисуешь так, созидаешь, волонтеришь, а вечером приходишь и снимаешь стресс дозой хорошего виски или бокала вина. Как врач-реаниматолог, говорит, с 19-летним стажем, говорю, без алкоголя жить невозможно. Уж в мегаполисе как минимум.
Врачи, да, врачи одни из самых пьющих профессий считаются, по крайней мере, считались какой-то время назад, когда я эти исследования видел. А вообще говоря, врачам важно понять, они этого не знают, к сожалению, стресс не является следствием событий, которые с вами происходят, ребята. Стресс является следствием ваших мнений об этом событии.
Ну, только не, это понятно.
Вот если вы над мнениями своими не работаете, если ваше мышление категоричное, если вы считаете себя богами, которые знают, что такое хорошо или плохо, что должно в этой жизни быть, а чего не должно, то вот тогда вы будете стрессовать.
Я думаю, что вот врачу, который только что писал, нужно Михаила пригласить в отделение реанимации, и вот чтобы Михаил там посмотрел, в каких условиях.
Вы думаете, Михаил работать. Никогда не был там?
Ну, вы знаете, я думаю, что Михаил никогда не отдался отчетом, в каких условиях бывают люди, которые находятся на грани вот, которые сталкиваются со смертью, в том числе врачи, военные, понимаете, абсолютно понятно, что лучше быть здоровым и здоровым богатым.
Чем
абсолютно понятно, да, абсолютно понятно, что лучше не пить, не курить,
вести здоровый образ жизни. Работает с тяжело больными людьми, которые больны инвалидизирующими заболеваниями, которые находятся на грани смерти. У Михаила большой опыт вытаскивания себя из этого стресса без алкоголя и других наркотиков.
Ведете ли вы здоровый респект. Образ жизни? Да, однозначно, да, как правило, нет, не веду. И четвертый вариант, вообще об этом не думаю даже. Ну, то есть, вот такой вариант. Еще 2,5 минуты на голосование, напомню, и мы будем подводить итоги этого голосования.
Можно я дам психологическое определение того, что такое здоровый образ жизни?
Давайте.
Здоровый образ жизни – это не то, что вы делаете, это то, куда вы стремитесь. Вот хорошо. Если вы стремитесь к здоровью, то вы, скорее всего, более здоровый человек, чем точно такой же, но который, не знаю, не стремится.
Неоднократно мы сегодня в рамках этого разговора вспоминали алкоголь. Мы обязаны сказать, что Минздрав предупреждает об опасности алкоголя для всех граждан абсолютно. Российской Федерации. Главное не перенапрягаться в добрых делах, тогда и стресса не будет. Это пишет 746-й. Елена говорит, я всю жизнь вела здоровый образ жизни, мне 62, и через несколько дней начинаю курс химиотерапии. Неисповедимы пути Господни, и принять это было тяжело. 787-й проходил диспансеризацию, проходил не раз, никто ничего не замечал, а в результате вирусный гепатит С. Как это прокомментируют гости эфира? Ну, если это можно прокомментировать.
Вы знаете, дело в том, что ну, я, так сказать, надо понимать условия, обстоятельства всего этого.
Ну, были диспансеризации, да. Никто не заметил у меня вирусного
гепатита. Давайте так, просто врачи не панацея. И вот опасно жить в крайности. Я вообще не хожу к врачам и не верю в них, да? Или я верю каждый в них на 100%, да, и думаю, что они меня от всего спасут. Каждая из этих крайностей травматична для вашей жизни. Да, заболеть может любой человек. И вот принятие этой болезни как раз зависит от того, насколько мы не категоричны в своих суждениях, насколько мы все-таки как взрослые люди думаем вот такими оттенками и полутонами.
7373-94. Вы что-то хотели сказать?
Нет, я...
Пью, курю, но психологически стремлюсь к здоровью, пишет Александр 110-й. А через несколько секунд буквально будем подводить итоги. Василий 280, ну кто-то должен был написать это. Послушал вашу передачу про вред алкоголя, подумал и взял еще одну бутылку. Это Василий 281-й. Кого из творцов мы знаем, которые пошли по тяжелому пути? Тоже Василий 281-й, у которого, впрочем, до этого он уже написал. Он работает на частном крупном предприятии и бесплатно 2 раза в год проходит полный медосмотр. У них такие там на их предприятии правила установлены, приезжает медицинская фирма, проводит осмотр, и это очень удобно. Конечно, на этом фоне ему проще других, во всяком случае, говорить, пойду куплю еще одну бутылку. У нас был вопрос. Вопрос на самом деле простой. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Кирилл Калистратов?
Веду.
Михаил Хорс?
Я думаю, не думаю об этом.
На самом деле, самый популярный ответ – не веду здоровый образ жизни. Так ответили 41% из тех, кто голосовал. Еще 38% дали ответ «да, как правило». 11% однозначно ведут здоровый образ жизни. И 10% говорят «я об этом не думаю». Это была программа «Своя правда». С нами были Кирилл Калистратов, Михаил Хорс. Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо.